дорогие друзья, продолжает свою работу в эфире православный радиоканал «Воскресенье». И сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Что вы помнили». Я рада представить вам гостя нашей студии, председателя общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, традиционно пришло время для писем наших слушателей, не только наших слушателей, для всех тех, которые обращаются в адрес вашей организации с просьбой помочь.
Да.
Скажем, и сегодня этих писем немало.
Да. И письма, и обращения, и приходят по адресу, где вот у меня приемная, на Куйбышева, 109. Это на всякий случай для тех, кто в Екатеринбурге живет, Куйбышева, 109. Ну и на всякий пожарный тоже запишите телефон, который там в приемной есть, 254-00-24. Ну, повторить, наверное, не грех. 254-00-24, Куйбышева, 109. Вот первое письмо, которое, на мой взгляд, по-своему интересно, особенно, на мой взгляд, концовкой выводов. По каждому письму можно делать какие-то выводы, и надо делать. Вот. А тут, так сказать, случай на особицу. Ну вот я смотрю письмо из пригородного района, из села Николопавловское. Написала Брылина Алевтина Ивановна. Я вот тут мог об этом деле рассказать, хотелось бы, так сказать, короче, компактнее, потому что тут исследования большие были. Ну вот, смотрю, искали уже и вдова, и дочь. Вот теперь пытается хоть что-то узнать о фронтовой судьбе деда, уже внучка Алевтина. Вот десятилетия архивы были практически малодоступны. Ну, кто пытался искать в те годы советские, знает, о чем я говорю. И только в новом тысячелетии приоткрыли часть хранилищ, где вот все-таки в служебных тайниках кое-что было. Но в частности о судьбе деда Алевтины, это Брылина Василия Ефимовича, вот в их роду пока не знают, что его имя вписано аж в 3 книги памяти. И все по-разному. Что у него уже 2 могилы в разных регионах, связанных с войной, имеется в виду. И что он через 15 лет после войны, в 60-м году, был официально как бы числился живым. Вот удивительная тоже история. Так вот, о перипетиях солдатской Одиссеи я вот и хотел бы поведать. Вот мы на днях, я получила такое письмо. Она завершала письмо просьбой. Просьба такая. Завершает письмо. Может, подскажете, в какую организацию обратиться, где есть сведения о захороненных военных, погибших в Великой Отечественной? Но в письме рассказала, что в семье, ну, что-то маломальски известно. Он родной брат ее отца, то есть как бы дядя. А по возрасту уже около 100 лет бы ему было, поэтому тут вполне тянет и на деда. Вот. Погиб, он родился в 22-м году, по их сведениям, а погиб в 43-м году. Ну, вот тут я посмотрел, поезд показал, что не в 43-м году. Наверное, как и ее отец, это она пишет, был призван наверняка местным райвоенкоматом, жили тогда под Тагилом. А вот когда призывался, в какой род войск попал и в какой войсковой части служил, неизвестно. И спросить не у кого. А ее отец умер в 73-м году. Когда-то его родная сестра, Катя, говорила, что Вася был ранен, лечился в госпитале в городе Киров, побывал в отпуске по ранению, значит, встретился с матерью Натальей Терентьевной и снова на фронт, и точка. А был он парень, по воспоминаниям сестры в данном случае, был он парень видный, баянист, холостой. Ну, у них сведения такие, что вроде как похоронен в городе Борисове, Белоруссии. Какие-то еще сведения, в общем, они пока хотят уточнить точно, что и как. Других сведений нет. Пишет, что осталась от него всего одна фотография. Я тут вот прямо привожу их слова в штатском, в телогрейке. Вот действительно, советский обычный вид – это телогреечка. На запрос внучки был ответ из Подольска, из Центрального архива Минобороны. Найти ничего не смогут, если не представлены справки о номере войсковой части или полевой почты. Дескать, мало сведений для поиска, вот так. То есть многие родственники просят узнать, в какой войсковой части, где чего, какая почта полевая. А тут говорят, вы нам сообщите, тогда будет разговор. Вот с этим набором сведений пришлось приступить мне к поиску. К слову, чем дальше вот уходит время, это уже замечено, тем меньше сохраняется данных для поиска. У внуков мало сохранено вот таких зацепок. И не только потому, что ушли старшие. Ведь и дети-то, и вдовы вот погибших, и матерей данных-то было не больше. В те годы мало у кого могли быть, как говорится, достаточный набор справок, а что там и чего случилось. Не очень-то охотно отвечали и военкоматы, и архивы. А там документов-то были горы. Но не все имели к ним удобный поисковый аппарат. Это уже имеется в виду сам поисковый аппарат, чтобы, находясь из этой в горе, в нужной горе, хоть что-то найти. Да и далеко не каждому был доступ в эти архивы-то. Даже для тех, кто приезжал в Подольск. Я это сам на себе испытал в 70-е годы, послевоенные годы, так сказать. Вот помню, что на задрипанной такой проходной этого архива, громадного архива, красовался лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто». А за порог не пустил солдафон. Хоть у меня и было командировочное удостоверение, московское солидное учреждение, я тогда работал в системе Министерства оборонной промышленности. Нет, ни в какую. Вот это такие были 70-е годы. Итак, приступим в поиск фронтовых следов от молодого солдата. Ну что, молодой он, конечно, 22-23-го, что там было, 20 лет. Сегодня вот благодаря современным электронным средствам поиска можно искать везде, где есть сети интернета, не обязательно в Москву ехать. Все шаги описывать не буду, так как вот посчитал, набралось 20 страниц архивных материалов, копий, снял копии для передачи родственникам. Первым делом вышел на источник. Ну, тут номер есть, дело 7883. Я постараюсь не перенасыщать свое вот сообщение вот этими номерами и прочее, потому что это не чтиво, а, так сказать, вслух не так запоминается. Это донесение госпиталя о том, что к ним прибыл раненый старший сержант 169-й ОГП Брылин, 23-го года рождения. Ну, я тут хочу пояснить, что такое ОГП. Тут не аббревиатура такую, непонятно, что это такое. Но, наверное, это отдельный гвардейский полк. Так, наверное, могли. Потому что писали это в медицинской части, так сказать, в госпитале. А там всегда особой точности такой вот по военной части-то не было. Вот. Ну, и делаю поправку на то, что эта запись-то все-таки доставляли к ним часто даже бесфамильными. Вот такая деталь. Вот в этом донесении, где записан Брылин под 92-м номером, а перед ним за номером 91, перед ним как раз, записан неизвестный номер 1. И, кстати, на одной странице 4 неизвестных. Что такое? Доставлен трупом, без документов. Вот задумайтесь, радиослушатели, кто бы мог быть там еще? И таких донесений-то было очень много, если так вот посмотреть. Я уж не первый раз о таких случаях говорю. Но вот цитирую дальше. «Брылин призван Нижнетагильским райвоенкоматом. Адрес родственников указан. Значит, Сухоложский район и так далее. Мать Наталья Терентьевна». То есть это прямо в точку, как говорится. Он похоронен 14 июля 44 года, не 43-го, на госпитальном военном кладбище, действительно, в городе Борисове, Минская область. указаны номер могилы и ее место, что немалозначимо. Далее, смотрю в книге памяти Свердловской области, том 8, это, так сказать, ниже Тагильский, страница 104, приведены эти же сведения. Брылин Василий Ефимович, старший сержант, 23-го года, умер от раны и похоронен 14 июля 44-го года в Ивако-госпитале номер 4. Захоронен в городе Борисов Минской области. Это в книге памяти. Вот обращаю внимание на то, что в этой книге памяти даны сведения о павших воинах, мобилизованных из Ленинского района Нижнего Тагила. Практически все совпадает. И указана могила, но будем считать ее второй по хронологии. Почему не первый, об этом дальше скажу. Следующий документ из госпитальной алфавитной книги умерших. Такие специально были заведены книги в госпиталях. Алфавитные книги умерших. В книге на букву «Б» седьмым записан Брыкин Василий Ефимович, старший сержант. Должность, вот кем он служил, довольно важно. Второй номер расчета противотанкового ружья. Именно вот этой 169-й ОГП. А ПТР, это понятно, противотанковое ружье. Дата смерти 12 июля 44 года. Причина смерти. Там, значит, сокращенно дается. Я прочитаю сокращенно, потом расшифрую, чтобы понятно было. Слеп, оскол, ран проник в живот, перитонит. То есть слепое осколочное ранение, проникающее в живот. Перитонит, вот это причина смерти. А запись в книге памяти Свердловской области, том 12, это по сухому логу уже, там было 8 по Тагилу, а это вот сухой лог. По Нижнему Тагилу, точнее сказать, там было. Вот. Почти целиком совпадает с уже вот приведенными записями Брылин, Василий Ефимович, старший сержант, но тут вдруг 1911 год, призван 41-м, умер от ран 12 июля 44 года. Захоронен в городе Борисов Минской области. Вы чувствуете, какие совпадения вплоть до дня? Ну, два маленьких разночтения. Первое – 12 июля 44-го или 14 июля 44-го. Так вот тут что надо иметь в виду? Что зачастую дата смерти не могла совпадать с датой захоронения, потому что иногда не в тот же день хоронили, а записывали как проводилось это дело. Поэтому умер 12-го, захоронен 14-го. Это такое. А, кстати, в документах эти формулировки разные. Вот дата рождения. Или 23-й, или 1911-й. Все-таки уже это весомое такое расхождение. Вдруг полнофамилец. Полнофамилец – это по моим определениям. Тогда, когда фамилия, имя, отчество совпадают. Ну вот год разный. Тут не совпадает, главное, что важно-то, вот это не совпадает только 11 и 23, но дальше совпадает и место призыва, и дата смерти захоронения. Представляете, и место захоронения, ведь все это дело совпадает. Не слишком ли много вот таких совпадений, если они разные солдаты? Все-таки это похоже на одного и того же солдата. Хотя, стоп, интересная вещь. В архивах я обратил внимание, что есть несколько документов с данными по Брылину Василию Ефимовичу, родившемуся в 11 году, но погибшему не в 44 году, а в 41 году. Очень интересно. Что, еще полнофамилец? Читаем в книге памяти. Московская область, том 1, страница 338-я. Там запись такая. Брылин Василий Ефимович, красноармеец, пропал без вести 7 декабря 1941 года в районе деревни Красная Поляна, это под Москвой. Я нашел подтверждение, что основанием для включения в книгу памяти послужила запись в донесении штаба 28-й отдельной стрелковой бригады. Ну, тут есть что там и как, я-то упускаю. В донесении еще указано, что Брылин из того же населенного пункта, орбита вершины Сухоложского района Свердловской области. И тот, который 23-го года рождения, тоже оттуда, из орбиты Вершинского. Вот. Ну, этот район был переименован потом в село Алтынай. Кстати, рядом с ним в списке много павших защитников Москвы, понятно. На одной странице еще несколько свердловчан. Все-таки считаю привести такие примеры. Например, Рачев Иван Ефимович, 22-го года рождения, тоже из Сухоложского района. И еще земляк, одногодок, Устюгов Георгий Афанасьевич, 22-го года. Вот поневоле напрашивается мысль, а не ошибся ли писарь, записывая их и других, там много записано их, с годом рождения. Об этом я думаю вот почему. Но сначала о том, что этот Брылин числится захороненным 7 декабря 1941 года. Читаю паспорт воинского захоронения. Захоронено 123 человека. Все известны. Это по списку. За номером 14 Брылин Василий Ефимович, 11 года. Погиб 7 декабря 1941 года. Могила такая-то. Вот этот мемориал там есть в деревне Мышецкая Солнечногорского района Московской области. Это уж совсем-совсем близко, я посмотрел по карте, самой столицей нашей. Это интересно. И важное дополнение в паспорте. Там захоронены воины 28-й отдельной стрелковой бригады. Именно все совпадает. И там 28-я стрелковая бригада, и отдельная стрелковая бригада, и тут. И в Красной Поляне захоронены из 28-й отдельной стрелковой бригады. Но Красная Поляна в свое время граничила с этим Солнечногорским районом. Потом произошло слияние. В общем, это одно и то же место, чтобы тут не терялись. И это, вот считайте, первая могила у Василия Ефимовича. Но я бы назвал ее кенотафом. Почему? Его, Василия Ефимовича, там нет и не было. В бумажном донесении числится, а фактически не было. И не только его, но и многих других. Вот тут вот арифметикой легкой займемся с вами. В паспорте указана площадь захоронения 4 на 7 метров. Это 28 квадратных метров. Ну, размер такой комнаты в квартире. Представляете, 28 квадратных метров. А захоронено 123, то есть по 4-5 человека на один квадрат, на каждый квадратный метр. И откуда такая у меня вот уверенность? А я вышел еще на один интересный документ. Так сказать, я его назвал на список счастливчиков, так бы назвать этот документ. А что такое? Война преподносила разные сюрпризы. Вот и Сухоложский райвоенкомат составил, отправил в Москву по инстанции список на 10 человек живых. И первый в списке наш Брылин Василий Ефимович. О нем запись там такая. Год рождения 11, опять 911-й. Откуда он? Из Алтыная, тоже место-то то же самое. Когда и кем выслано сообщение вот о гибели? А это, значит, ссылается военкомат на донесение 28-й стрелковой бригады от 31 марта 1942 года. И вот военком рапортует, интересная запись там такая, что им произведена сверка документов и установлено, что некоторые, это 10 человек живых, которые посчитаны, некоторые значатся учтенными в райвоенкомате как погибшие и пропавшие без вести в период войны, а фактически в настоящее время живы проживают на территории района. Вот эта запись интересна. И отправлен этот список к новому 1960 году, но 29 декабря 1959 года стоит бумага. Вот он, к новому году. Это через 15 лет после войны. Как производилась сверка, неважно, кабинетно. Может быть, холодно было зимой там шастать и выискивать что-то. Проверили по бумажкам, да, был после, так сказать, гибели, в кавычках, на побывке по ранению. Эти документы остались. Он обязан был доложиться в военкомат, что прибыл по ранению в 43-м году. Тратить время на обход домов лишнее. Да и, возможно, таких сведений-то не было. Тот 23-го года этот 11-го, тут какая-то несостыковочка. Ну, в общем, вот так. И родня не заходила, не просили помочь семье Брылина. А солдат в 41-м году увильнул от смерти, от первой смерти, так сказать. Дослужился до старшего сержанта, стал опытным бойцом. Но смерть его подкараулила летом 44-го года. Освобождал Белоруссию. Кстати, решил проверить, а были ли у воина награды. За пролитую кровь при ранении и в боях все-таки до 44-го ведь дотянул. Нет, не удостоен был солдат ни единой персональной награды. Да и за участие медалей не получал ни за оборону столицы Москвы. Вот. А павших как-то забыли представлять. Это такое уж мы говорили не один год с вами, говорим об этом. Вот вспомнилось, как в очередную дату освобождения Беларуси участникам войны, проходившим в те годы с боями через Белоруссию, вручали уже не по первой медали от батьки Лукашенко. В газете одна из награжденных, я вспоминаю, в «Вечерке» такая была публикация, одна вот из награжденных женщин была довольна, что уже третью медаль получила за освобождение Беларуси. А вот отдавшие жизни так и не удостоены ни медали за победу над Германией, ни за освобождение. В семьях нет даже бумажного, памятного адреса со словами признания вклада воина в общую победу. И таких ратников миллионы. Ратников, которые остались за бортом причастности к истории и подвигам. Неужели без громких митингов и протестов со слезами к очередному последнему юбилею, это будет 2020 году, буквально через полтора года, неужели к последнему юбилейному году окончания войны так и не отважатся, ну, хотя бы в нашей области, отметить павших защитников региональным знаком уважения, чтобы в каждой квартире на видном месте был в рамочке памятный адрес с именем воина. А ведь у нас уже правнуки уходят служить в армию. Я бы вот так хотел завершить, чтобы подумали. Это ж не просто так, отношение к одному и вот с ним только. Тут же целая цепочка. Это как-то ударяет по патриотическим настроениям, когда с дедом вот так вот. Вот обращение было от Нины Николаевны. Причем интересный момент, она сама инвалид, и ей очень трудно переходить и прочее, поэтому мне звонила ее соседка Анна. Они вместе там проживают. Что вот они вместе слушают радиопередачу нашу с вами, Полина Борисовна, радиостанции «Воскресенье», и всегда так вот сообщают. Решили что-то там вот уточнить по отцу Нины Николаевны. Это Овчинников Николай Степанович, 1902 года рождения. Значит, он из села Чернушки, говорю, стоп-стоп, это не Пермская ли область? Да, из Пермской области. Там есть деревня Кузнецова. Было у него двое детей, и вот призван был осенью 41-го года. Ну, тут интересная мифология всегда такая. Поскольку он, значит, был в колхозе, там решили задержать до уборочной. Говорю, ну, дорогие друзья, это не останавливало никого. Взять, положим, когда лежала в больнице мать, это я в другой случай припоминаю, мать лежала, значит, в больнице. Где-то пятеро детей оставалось, нет, четверо детей. Мужа на фронт, он говорит, подождите, может, все-таки вывезли. Вы что, хотите, заходил под трибунал? Вот такие отношения были. Хотя там мало-мало меньше дети были. С этим делом, как правило, никто не связывался. Вот такие. Значит, что хотелось бы по этой части сказать? Значит, было письмо, вот на это ссылка интересная. Было письмо от сослуживца. Не ждите его. При отступлении был тяжело ранен. Передан нами в санчасть, но видно было, что уже не жилец. Поэтому вряд ли будете встречать его живым, вот не ждите. Такое вот письмо. Любопытно, что там такое-то было. Значит, дети получали на двоих 56 рублей в то время. Господи, это какой мизер. Это месяц имеется в виду. И то все деньги, которые работали в селе или где бы там кто ни было, уходили на облигации и вынуждали людей, чтобы они, так сказать, отдавали деньги вот эти облигации, хотя надо было. Я, говорит, вспоминаю, дочка-то вот эта, Нина Николаевна, говорит, я вспоминаю, положим, спрашивал маму, мам, может быть, значит, в лаптях, а мне уже, говорит, вот лет-то, может, туфельки. Да какие туфельки? Смотри, нас как обложили, сдай молоко. Коровы нет, масло сдай, надо вот накопить как-то денежки, купить на базаре, вот его сдать. А за 12 километров от нас рынок был, яйца надо было купить, сдать, чтобы расплатиться с налогами. Вот любопытное такое, так сказать, крепостное право, не объявленное таким образом. Детали послевоенные такие, что тут делать. Так вот его и пока числят без вести пропавшим, потому что, а кто его знает, был тяжело ранен, толком документов нет. Значит, вот таким путем. Я тут смотрю, все это вот Чернушинский район делает сообщение. Все одинаково. Тяжело смотреть эти вещи. Приходим к новой, к новому письму обращения. Было. Уже мы как-то в какой-то период к этому эпизоду обращались. Но пришел откой, что, мол, нам непонятно то, другое, третье. Вот. Нельзя ли разъяснить? Я полагаю, что это касается не только семьи, а в целом надо бы повторить кое-что. Ну, в данном случае что это? Вот из Пензенской области, Нижний Ломов, такой населенный пункт или городок ли тут, да, вот, Нижний Ломов. И тут что записано, положим, вот было заявление, вышел на эти документы, вот прошу сообщить мне о судьбе моего мужа Злобина Павла Матвеевича. Значит, не получаем писем с февраля 42 года. Павел Матвеевич, 1904 года. Полевая почта такая-то там, пятизначный номер. Я посмотрел, да, любопытное дело. Вот в Москву пришло это заявление и прочее, написано рукой чиновника, который определял, как погибшим считать или не погибшим. Если без вести, то когда? Если положим погибшим, то тоже когда? И основания для документа. И вот написано «включить в список пропал без вести, 43-й год». Месяца нет. Это было в 46-м году, такое дело, 5 февраля. Такой вот вердикт вынесен. Я посмотрел, да, в другом документе написано «числится сержантом из Нижнего Ломова, все как надо». Убит 28 августа 43-го года. Значит, это расписано, считать, не считать. Вот такой момент. Значит, кем служил? Очень нужная, я без шуток говорю, очень нужная на фронте специальность. Это повар. Это уж кого-кого. Не столько, может быть, командиров звали, ждали взвода или там роты или полка, сколько повара. Да несколько дней в раз, несколько раз в день. Так что вот такое. Значит, тут расписано, как звали жену, прочее. Ну, что еще хотелось сказать? Значит, документ, который все-таки позволяет его считать погибшим, и обстоятельства эти. Вот написано, считать по письму командования, считать погиб 28 августа. Потом дальше дохожу. Еще в другом донесении считать убитым 28 августа 43-го года. А дальше само обоснование. Вот почему тут и бывало. не тот уровень, вроде бы, как свидетельствует о том, что человек погиб. Вот смотрю и читаю. Письмо Злобиной жене, товарища погибшего нашего друга и вашего мужа Павла. Дружинин пишет: «Шлю вам горячий пламенный товарищеский привет. Письмо ваше получил», это он вдове пишет, «30 июня 42 года, по которой даю, на которой даю ответ. Ваш муж погиб в последнем бою, когда он приехал на передовую с кухни. Погиб он за отчизну, за отечество 28 февраля. Смерть его была легкая. Он даже никогда не думал о гибели. Ну что же поделаешь? Гибнут самые хорошие друзья, товарищи. Я его день смерти не забуду никогда. Но делать нечего, как-нибудь примиримся». В общем, вот такого рода письмо, чисто народное. Дальше, через несколько месяцев, 1 июля 43-го года, товарищ Злобина Евгения Степановна, по-моему: «Письмо ваше получили, где вы просите сообщить о вашем муже Злобине Павле Матвеевиче. Сообщаю вам еще раз. Конечно, нежелательное известие о том, что ваш муж Злобин при выполнении боевого задания погиб. Лучший и преданный воин во имя защиты нашей Родины. О смерти вашего мужа я высылал извещение, адресованное в горвоенкомат. Если вы еще не получили это извещение, то запросите, и тогда я вышлю вторично извещение». Значит, на командира части и там начальник АХЧ, были и такие там должности, которым поручали эти дела, подписано в 46-м году. А тут вот любопытное письмо, значит, от женщины, которая пишет как свидетель, что там было и как. Наталья Петровна Бондаренко. Вот она пишет, 43-й год. «Здравствуйте, дорогая теточка Евгения. Тетя, вы, во-первых, в словах своего письма я хочу сообщить о том, получила от вас письмо 15 октября 43-го года. Чез якоды дуже возмутилась, потому что я вздумала, як можно пережить атаку. Тёточка, вы мне не верите? Я сама не знаю, он или нет, но доказывают документы и фото. По этим документах я решила вам сообщить и долго ждала этой минуты, когда нас освободили от этих извергов, бандитов. И много-много невинных нашей крови пролилось, когда закалывали наших детей и жгли их у костров. Ваш муж погиб за Родину, за освобождение нашего села Раздолье. Тёточка, 28 марта 43-го года уступили в наше село изверги немцы, а вечером мы дома не были. Бой был весь день. Прихожу домой, хотя хата наша разбита снарядами. Смотрю вокруг и вижу, лежит убитый боец. Я подхожу к нему, смотрю. Лежит наш боец. Вы знаете, как сомкнуло сердце, смотрев на этих паразитов, что казнят и исчезают наших бойцов на их тело. Тёточка, у него не было головы, не было левой ноги, лица нельзя было узнать. И поэтому, дорогая тёточка, я не могу личность описать. Я сразу говорю: хлопцы, давайте-ка уберем мы этого бойца, чтобы эти гады не смотрели на убитое тело бойца. Тут захватили несколько еще пленных. Вот. Умотали в шинельку, выкопали яму и схоронили на нашем кладбище. Вот все, что я могла писать о вашем родном мужа, который имеет 4 там деток, которые надо воспитывать и учить. Теточка, если вам нет извещения в воинской части, то я адрес даю свой, сельсовет, а потом военкомат и вышлет вам извещение, по которому вы будете получать пособие на детей. Я вас вижу на фото каждый день, тетя Евгения, Харьковская область, Алексеевский район, село Раздольное, Монтаренко Наталья Петровна. Заверено печатью и прочее. Вот таким долгим путем признали, что погиб солдат. Дата, а место только вот в этом письме. Это вот такое дело.
Алексей Александрович, нам уже сегодня с вами надо завершать передачу. Осталось время, чтобы повторить адрес для писем и для встречи.
Угу. Уважаемые радиослушатели, видите, как идет время? Ну, извините, все-таки никак не могу заставить себя, ну, как бы сказать, тараторить по-быстрому. Материалы тоже больно человечно. Их нельзя пускать на скороговорку. Поэтому, может быть, пропускаю поменьше объем материалов. Тут потому что у меня вот еще целый список, который мне сообщили по моей линии, значит, из Москвы, из Твери, список военнопленных, там, в том числе и Свердловской области. Но я тут же забегу все равно минутку на это дело. Значит, вот они прислали, я поглядел по некоторым, а они уже в книгу памяти и прочее внесены, как умершие в плену. Поэтому повторяться тут не следует. А выявить, которые указаны, а какие там не указаны, числятся ли неизвестно, что и как, это требует отдельных, так сказать, и времени и прочее. Поэтому я упускаю сегодня информацию эту, потому что они, я вижу, в большинстве своем числятся как умершие в плену. Итак, уважаемые радиослушатели, я думаю, что вы всегда готовитесь, чтобы что-то записать, ручку, бумагу, запишите, пожалуйста, две маленькие информации. Первое – это куда писать? Писать письмо надо на почтовый индекс 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург, а я 41. Легко цифры запомнить. Начало войны, 41 год. А я 41. Зыкову Алексею Александровичу. Жду ваших писем. И в обязательном порядке, значит, приемная у меня на Куйбышева 109. Это, так сказать, адрес такой. Двухэтажный официальный корпус такой. Двухэтажный, не забудьте, если кто будет приходить. И там, значит, 29-й домофон. И комната на втором этаже, 29-я. Можно там. Звонок телефонный. Сделать надо бы, желательно, чтобы я был на месте. 254-0024. Еще раз повторяю. 254-0024. Будем ждать ваших писем.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Мы будем ждать вас в нашей студии, как всегда, через 2 недели.
И еще чуть-чуть не забыл. Буквально скоро будет День защитника Отечества. Давайте будем вспоминать не только те, которые пришли и вернулись живыми, это само собой, но и те, кто отдал жизнь, не удостоенный ни единой наградой.
Спасибо большое, да, и вас с наступающим праздником. И слушателям напомню, что у нас сегодня в гостях был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И всего вам доброго.
Всего добренького.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. пехотинец в свой последний бой. Не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был лучочек смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роте, ставшей россыпью костей, смершевскую бдительность блюли. В без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.